Виктор Пономаренко. Практическая характерология. Методика «7 радикалов». Читает автор. От автора. По мере того, как в человеческом обществе растет потребность ценить и беречь имеющиеся ресурсы, а как иначе, если нас, людей, все больше, а их ресурсов все меньше, психология перестает быть наукой о душе, захватывающей, но несколько отвлеченной дисциплиной, и превращается в науку о закономерностях поведения. Психология сегодня ищет и находит средства и способы управлять поведением человека для достижения максимальных результатов в его деятельности, в общении, в саморазвитии, а ведь в этом заинтересованы все, без исключения. Рациональное поведение человека в окружающей его социальной среде невозможно без достаточно высокого уровня психологической компетентности. Никого не удивляет, что для эффективного использования любого механизма, например, персонального компьютера или автомобиля, необходимо как минимум разбираться в принципах, владеть элементарными технологиями сопровождения его работы. Никто разумный не прикоснется к клавиатуре, не сядет за руль, не прочитав хотя бы брошюры из цикла для чайников, не взяв начальных уроков мастерства. Судя по всему, механизмы мы ценим больше, чем людей, с которыми нередко позволяем себе обращаться, как Бог на душу положит. Между тем, психологические ресурсы каждого человека определенны и ограничены, а поведение подчиняется закономерностям столь же строгим, как и все иные естественные законы. Только зная объемы и качество этих ресурсов, характер этих закономерностей, можно построить осознанное, результативное управление поведением других людей, да и своим собственным. К сожалению, мы плохо знаем себя и еще меньше других. Желая извлечь пользу из взаимодействия, усилить радость общения, мы полагаемся часто лишь на интуитивное представление о нашем партнере или партнерах по той или иной социальной группе. Мы легко создаем в своем воображении иллюзорный образ небезразличного нам человека и ориентируемся при построении взаимоотношений на эту иллюзию. И как же глубоко бывает наше разочарование, когда она разбивается о реальность, не оправдывает надежд. Не надеяться нужно, а знать. Когда мы видим маленький, изящный, как лаковая миниатюра, автомобиль, прекрасно приспособленный для поездок по городским улицам, нам не приходит в голову, что неплохо было бы с его помощью вытащить из болота застрявший там тягач. И даже мысль о перевозке на этом чуде техники и дизайна небольшого количества цемента и кирпичей для постройки дач кажется нам кощунственной. Ведь для этого есть другие, более подходящие транспортные средства. Увы, вновь приходится констатировать, что в неживой природе мы разбираемся лучше, чем в людях. По нашему глубокому убеждению, с бытовыми и производственными задачами, какими бы они ни были, обязан справляться любой. «Я же смог, и он смог. Почему же ты не можешь?» С искренним возмущением спрашиваем мы нередко у наших близких, коллег, партнеров. В правильном ответе на это «почему» заключено многое. Высокое качество жизни, успех, общественное признание, профилактика социальных кризисов и конфликтов. Если перевести сказанное на современный технологический язык, речь идет о том, что люди, как правило, пытаются ставить перед собой окружающими цели без тщательного, объективного анализа ресурсной базы, обрекая всех участников процесса на заведомый неуспех. Или, в лучшем случае, на большие затраты, несоразмерные полученному результату. Не в этом ли причина того, что мы так трудно живем? Где же выход? Он очевиден. Следует научиться разбираться в людях. Этого требует современность. Это необходимая составляющая культуры. То, что человек астенического телосложения не справится со штангой весом в четверть тонны, даже если его долго обучать технике подъема тяжестей, и после ряда неудачных попыток возненавидит этот спортивный снаряд, нам худо-бедно понятно. Теперь нужно уяснить, например, что человек с сильной нервной системой, подвижной психикой не сможет качественно подготовить бухгалтерский отчет или тщательно проверить документы у всех входящих-выходящих. Что обладатель яркой броской внешности не станет долго хранить корпоративную тайну, а постарается всеми правдами и неправдами вынести ее на публичное обсуждение. Что целеустремленность и склонность брать на себя ответственность являются врожденными, хотя, разумеется, и усиливаются воспитанием. И что общественная полезность этих качеств далеко не безусловна. И так далее, и многое другое. Поиском ответа на вышеупомянутое принципиальное «почему» научная психология занимается давно. Однако накопленных фактов и найденных закономерностей, по-видимому, пока недостаточно для создания единого, универсального знания, охватывающего все аспекты человеческого поведения. Отсутствие единства в теории, тем не менее, вовсе не обезоруживает практику. Активно развивается практическая психология. систематизированный опыт применения одной или нескольких методик, позволяющих решить широкий круг задач по распознаванию и эффективному использованию человеческих ресурсов. Проблема заключается лишь в реальной ценности, то есть результативности подобных методик. Точное, объективное, имеющее практическую ценность знания о регуляторах поведения человека – большая редкость в сегодняшнем океане весьма неравноценной психологической информации. Автору повезло, поскольку на его долю выпала желанная для любого профессионала удача – решать задачи повышенной сложности, часто уникальные, как рутинные, составляющие повседневную практику. В кругу подобных решенных автором задач, например, успешно проведенные специальные психологические экспертизы в ходе расследования противоправных действий. Такая работа, поверьте, требует не только филигранной психологической техники, но и интеллектуальных прорывов в ранее неведомое, совершенствование имеющихся и разработки новых, более объективных подходов к диагностике, прогнозированию и управлению поведением людей. Предлагаемая вашему вниманию аудиокнига обобщает представление автора о природе человеческих поступков и, хочется надеяться, послужит неплохим подспорьем тому, кто поставил перед собой задачу научиться понимать людей. Автору повезло, но повезло ли слушателю, вознамерившемуся изучить этот материал, покажет время. С самыми добрыми пожеланиями, Виктор Пономаренко. Глава 1. Введение в характерологию. Уважаемые коллеги, ибо отныне, не знаю, обрадует вас это или огорчит, мы коллеги, то есть люди, сплоченные общим делом, изучением закономерностей поведения человека. Трудно представить себе знание более важное и полезное для каждого из нас, живущих на этой планете, чем знание о природе наших поступков. Почему мы ведем себя так, а не как-либо иначе? Почему из множества вариантов достижения цели или форм реагирования на внешние и внутренние воздействия мы выбираем именно те, которые выбираем? Почему люди, воспитанные примерно в равных, а порой практически идентичных социальных условиях, поступают в близких по содержанию аналогичных жизненных ситуациях по-разному, подчас принципиально по-разному? В ответах на эти вопросы залог нашего объективного отношения к миру людей, к нашим близким, родственникам, друзьям, единомышленникам, к сослуживцам, руководителям, подчиненным, кандидатам на должности тех и других, к деятелям политики и культуры, к чиновникам, исполняющим нелегкие служебные обязанности, к потребителям произведенных нами продуктов, предметов, услуг, идей, etc. И самое главное, в этом залог нашего непредвзятого отношения к самим себе. Вы спрашиваете, а разве это возможно, непредвзято относиться к самому себе? Ответ – не только возможно, но и должно, поскольку ничто так не вредит формированию и полноценной реализации личности, как самообман, ложное, иллюзорное представление о собственном потенциале, особенностях приспособительного адаптивного поведения, социальном предназначении. Вопрос. А если в процессе объективного самопознания мы узнаем нечто такое, что не только не повысит, а наоборот, существенно понизит нашу самооценку, породит пессимистическое отношение к собственным перспективам, заставит, не приведи Бог, возненавидеть самих себя? Ответ. Чепуха. Психика человека, который здоров, то есть хорошо себя чувствует, способен продуктивно трудиться, не мешает жить большинству окружающих, это в определенном смысле набор инструментов для решения широкого круга задач по обеспечению выживания, развития и размножения. У каждого из нас, а мы, хочется думать, здоровые люди, этот набор индивидуален. И каждый инструмент, входящий в наши индивидуальные наборы, выдержал суровое испытание миллионами лет эволюции, закалился в горниле естественного и искусственного отбора. Можете в нем, в этом инструменте, не сомневаться. Он доказал свою полезность, и природа в союзе с обществом сохранила его, передавая из поколения в поколение. Так что, коллеги, не существует плохих качеств психики. Природа не производит некачественных людей. Следовательно, нет повода для пессимизма и снижения самооценки. Не существует качеств, однозначных достоинств и недостатков. Любое из них становится достоинством, если используется по назначению, соответственно, адекватно сложившейся ситуации. Точно так же любое качество, обнаружившее себя не к месту, зачастую не по вине его обладателя, превращается в недостаток. Это общее правило. Так микроскоп — хороший оптический прибор, но плохое подспорье для забивания гвоздей. Однако, друзья, довольно вопросов. Теперь вопрос к вам. Как вы думаете, кто на нашей планете является носителем, обладателем разума? Только не спрашивайте автора, что такое разум, иначе придется утомить вас рассуждениями о способности субъекта создавать в своем внутреннем психическом пространстве модель внешнего, объективно существующего мира и не просто моделировать то, что воспринимается непосредственно в режиме, так сказать, реального времени, но и воссоздавать прошедшее и прогнозировать будущее этого мира. Кроме того, в понятие «разум» принято вкладывать также способность субъекта управлять собственным поведением, сообразуясь с вышеуказанной моделью, и, конечно же, активно преобразовывать предметный мир с целью создания наилучших условий для адаптации. Словом, что-то в этом роде. Надеюсь, несмотря на некоторую расплывчатость этих объяснений, мы все понимаем, о чем идет речь. Итак, кто же он, носитель разума? Правильный ответ — человек. Прекрасно. Вопрос номер два. Откуда в человеке берется разум? Что является его источником? Подсказываю. Чело? Что вы говорите? Век? Нет. Правильный ответ — человечество, человеческое общество, социум. Со школьной скамьи всем хорошо известен так называемый феномен Маугли. История действительно знает несколько случаев, когда человеческий детеныш, волей судеб разлученный с родителями, попадал в стаю животных, а потом вновь возвращался к людям. Но не исполненным мудрости и благородства мускулистым красавцем, царем джунглей, как это изобразил романтичный Киплинг, а жалким, затравленным, агрессивным существом, издающим немелодичные звуки. Все старания психологов, педагогов, а надо полагать, это были далеко не худшие представители своих профессий, не помогли вернуть этим созданиям полноценного человеческого облика. Вот характерный пример. Одного из таких детей, затратив титанические усилия, научили с горем пополам пользоваться ложкой и вилкой. Усадили за стол и поставили перед ним, голодным как волчонок, тарелку с аппетитно пахнущим мясом. И что же? Он не притронулся к еде. Только когда наблюдавшие за ним люди вышли в соседнюю комнату, он юркнул вниз и стал оттуда из-под стола, как зверек, воровать куски с тарелки. Жалкое зрелище. Даже простые стереотипы социального поведения оказывались недоступными таким детям, что говорить о человеческом сознании, мышлении, высших эмоциях, речи, которые у них никогда уже не развивались. Менее экзотическое название этого феномена — педагогическая запущенность. Когда ребенок растет хоть и не в лесу, но в примитивном социальном окружении, его поведение мало чем отличается от поведения олигофрена, человека, страдающего врожденным слабоумием, вызванным повреждением мозга, что свидетельствует об одинаковой недоразвитости психики и у того, и у другого. Все это убедительно доказывает, что, несмотря на набор генов, определяющих принадлежность субъекта к биологическому виду Homo sapiens, человек разумный, разум в нем отнюдь не самозарождается. Человеческая генетика, таким образом, необходимое, но недостаточное условие превращения человека в носителя разума, в разумное существо. Решающая роль здесь принадлежит обучающему воспитательному воздействию со стороны социума. Древние говорили по этому поводу. Человек приходит в мир, будучи табуля раза, чистой доской. Надписи на этой доске, определяющие содержание его психической жизни, делает человечество. В современной науке бытует понятие «личность». При всем многообразии его определений это понятие раскрывает сущность человека как объекта, формирующегося под воздействием, и одновременно субъекта, деятеля, творца, общества, общественных отношений. Процесс формирования личности под воздействием общества, приобретение человеком разнообразных знаний, навыков, умений и в результате его интеграция в систему общественных связей и отношений называется социализацией. Итак, уважаемые коллеги, выходит, что не столько человек, сколько социум, как единое целое, является разумным существом, населяющим Землю. Как тут не вспомнить созданный воображением писателя-фантаста мыслящий и чувствующий океан на далекой планете? Станислав Лем, Солярис. Впечатляющий, проникновенный образ. Но незачем далеко ходить, точнее, летать. Разумный океан — это мы с вами, люди, земляне. Каждый человек — капля этого океана, его неотъемлемая частица. Мы не существуем без него, он без нас. Впрочем, все это общеизвестно. Интересно другое. Если разумное начало и формирующееся на его основе содержание нашей психики мы черпаем из окружающей нас социальной среды, то почему мы так отличаемся друг от друга? Среда-то ведь для многих из нас одна. Почему дети, сидящие в школе за одной партой, обучаемые педагогами по одной и той же методике, по одной и той же программе, так не похожи один на другого? Прежде чем дать ответ на этот важнейший вопрос, посмотрим, как происходит формирование личности. Самой наглядной, хотя, разумеется, упрощенной аналогией, которую можно использовать для пояснения этого процесса, будет посещение магазина, скажем, одежды. Представьте себе человека, решившего приодеться. Даже если он задумал полностью, от носков до шляпы, укомплектовать свой гардероб, все равно всего, что есть в магазине, ему не скупить. Он выберет только то, что ему по вкусу, по размеру, по фигуре, по карману. Словом, он выберет одежду, соответствующую его возможностям. Нечто подобное происходит и в процессе социализации. Должен заметить по ходу дела, что информация, накопленная социумом за многие тысячелетия его эволюции, существует и передается из поколения в поколение в основном в виде относительно устойчивых форм, наполненных конкретным содержанием, в виде стереотипов, повторяемых технологий решения поведенческих задач. Взгляните повнимательнее, коллеги, и вы увидите, что наши с вами знания, навыки, умения, взгляды, оценки, пристрастия и так далее есть некий набор стереотипов. Мы оформляем свою внешность, укрепляем здоровье, отдаем дань санитарии и гигиене, решаем широчайший круг профессиональных задач, знакомимся с окружающими, принимаем пищу, высказываем свое отношение к глобальным проблемам, признаемся в любви и занимаемся ею стереотипно. До нас точно так же поступали многие поколения людей. Они же нас этому и научили. Даже если кто-то пытается оригинальничать или, допустим, бороться против общепринятых стереотипов, он делает это тоже стереотипно. Социум припас на всякий случай стереотипы и оригинального, и протестного, и маргинального, и даже асоциального поведения. По существу, личность во многом складывается из таких стереотипов, усваиваемых в течение всей жизни. Вы расстроились? Напрасно. В том, что человек, приходя в этот мир, сразу же начинает накапливать стереотипную информацию о нем и стереотипно воспроизводить ее в собственном поведении, есть глубокий смысл. Во-первых, не секрет, что возможности человека, как психические, так и физические, ограничены. Эти ограничения отражаются на форме и содержании социальных стереотипов. Согласитесь, в нашем арсенале форм поведения есть стереотипы походки, но нет стереотипов полета по воздуху без использования технических средств. Автор сознательно упускает из виду крайние случаи. Например, с пещерных времен мы используем стереотипы защиты от кровососущих насекомых. В последние десятилетия в социуме распространились и заняли устойчивое место стереотипы противодействия болезнетворным бактериям и вирусам. Но стереотипов реагирования на движение молекул в окружающем нас пространстве у нас нет. Мы их, эти молекулы, не видим, они нас как будто не трогают, хотя объективно играют в нашей жизни огромную роль. Ну, стало быть, мы и не считаем нужным реагировать на них поведенчески, формировать, копить и передавать потомству стереотипы общения с ними. Таким образом, поведенческие стереотипы — это устойчивые формы поведения, обусловленные природными возможностями человека, позволяющие использовать их, эти самые возможности, оптимально, то есть с наибольшей эффективностью. Это первое обстоятельство. Во-вторых, если бы наше поведение, поступки, оценки, высказывания было сугубо индивидуальным, уникальным, сколько людей, столько и вариантов, мы с вами не смогли бы понимать друг друга. Общение и взаимодействие в социуме стали бы невозможными. Теперь вернемся к примеру с магазином одежды. Получается, что окружающий нас мир, интегрируясь в который каждый из нас становится личностью, это некий магазин готовой одежды. На его полках, вешалках и манекенах разнообразные по цвету и стилю, но в каждом однородном стилистическом ряду стереотипные вещи. И вновь зададимся вопросом, почему, усваивая стереотипы, мы тем не менее обретаем индивидуальность? Что, собственно, индивидуально? Ответим себе. Индивидуальный — набор и сочетание усвоенных и реализуемых нами стереотипов. Они индивидуальны настолько, насколько индивидуальны наши возможности и уникален наш жизненный опыт. Поговорим об этом, поскольку понимание природы индивидуальности станет ключом ко всем последующим нашим рассуждениям о характере человека, способах его исследования, описания, прогнозирования поведения индивидуума в интересующих нас ситуациях, повышения эффективности профессиональной деятельности, общения и взаимодействия в социальной среде.